Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 27 марта, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, через ВК-видео тоже можно найти, никаких проблем, «Говорит Москва», вбиваете, все находит. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», пишется латинскими буквами в одно слово, и на Ютубе «Говорит Москва» нас зовут, заходите, подписывайтесь везде, на любые ресурсы, которые у вас работают, везде подпишитесь, а дальше выберите тот, в котором удобнее вам наблюдать за нашими прямыми трансляциями. Ну что, значит, у нас сегодня подъехала к нашей программе сходка европейская, большая европейская сходка в Париже. Не знаю, вот я, может быть, предвзят, конечно, я допускаю, что я предвзят, ну, кроме как, ну, знаете, хочется сказать цирк уродов, да, но, с другой стороны, не цирк уродов, они как-то вот, урод такое, мощное слово, ну, то есть что-то такое безусловное. Вот они не безусловные, это какой-то цирк попусков, вот что-то такое. Очень смешно каждый раз наблюдать за этими фотографиями, которые... Раньше, я помню, подобные фотографии случались, я не знаю, там раз в году на какой-нибудь большой двадцатке, знаете, вот какой-нибудь большой саммит, посвященный чему-нибудь большому-большому-большому, и там вот в ряд выстраивались лидеры государств, представители государств, фотографировались большой толпой и расходились. Сейчас в Европе это уже какое-то помешательство, что ли. У них такие фотографии происходят чуть ли не каждую неделю уже. Они постоянно где-то с кем-то, значит, встречаются все вместе, обязательно обнимаются, обязательно улыбаются друг другу, сидят о чем-то долго где-то, разговаривают, раздают несколько комментариев журналистов, расходятся, это ни к чему не приводит. Всегда. Они из раза в раз, улыбаясь друг другу и обнимаясь друг с другом, не могут ни о чем друг с другом договориться. И все равно продолжают вот эти сходки. Честно говоря, я думаю, что я знаю причину. Я знаю человека, который виноват в этом во всем. И это даже не Зеленский, это Макрон. И я сейчас попытаюсь вам объяснить, почему я считаю, как я вычислил именно Макрона, что он виноват вот в этой тенденции. Он переносчик этой заразы. Он как там, нулевой пациент, это Макрон. Потому что давайте вспомним его потуги с телефонными разговорами. Вот с вами немножечко на 22-й год отмотаем и вспомним, как этот самый Макрон созванивался налево-направо со всеми, с кем только можно было созвониться, фотографировал себя в разных позах с телефоном. Вот он разговаривает с Байденом, вот он разговаривает с Путиным, вот он разговаривает с Шольцем, вот он разговаривает с Зеленским, вот он разговаривает с Шольцем и Зеленским в параллель. У него два телефона в руках. Все это фотографировали. И при этом его роль в событиях, которые происходили тогда, равна нулю. У кого угодно было больше влияния в тот момент, чем у Макрона. Ну, просто, пожалуй, Байден, понятное дело, да? Путин, Зеленский, тоже понятно. А этот, с прикольной прической-то, Борис Джонсон, человек, который решал дела в тот момент. Со знаком плюс, со знаком минус, это не важно. Они хоть что-то делали, у них действительно было влияние на ситуацию какое-то. Макрон просто изображает из себя человека, у которого есть какое-то влияние на ситуацию. И вот сейчас эта история распространилась на весь Европейский Союз. И захватила с собой Великобританию. По старой памяти они еще, видно, думают, что они все еще в Европейском Союзе. Встречаются, разговаривают, улыбаются, обнимаются. Ни к чему никогда не приводит. И вот очередная такая сходка случилась. На ней было сделано несколько интересных заявлений. Ну, давайте вот по этим заявлениям, собственно, мы и пройдемся. Участники саммита по поддержке Украины в конфликте с Россией, прошедшего в Париже, считают, что время для снятия санкций с Россией еще не пришло. Это заявил Эммануэль Макрон. Зеленский добавил, что отмена санкций против России сейчас станет катастрофой для дипломатии. Почему? Непонятно, но мы по некоторым высказываниям Зеленского пройдемся. Он наговорил много за вот эти последние сутки. И его высказывания, честно говоря, наводят на мысли, что там вот уже совсем плохо. То есть он и до этого не сказать, что был великий мыслитель, да. Но сейчас, судя по всему, все уже. И уже аргументы закончились, и как будто люди, которые вели его более витиеватыми путями, у которых какие-то извилины отвечают за мозговые процессы, вот эти люди тоже, судя по всему, самоустранились, поэтому он выдает то, что он выдает. Ну вот он сказал, значит, это будет катастрофой для дипломатии. Эммануэль Макрон предложил разместить силы нескольких стран в наиболее важных со стратегической точки зрения местах на Украине. Это будут силы от нескольких государств, потому что среди нас нет единства по этому вопросу. Что имеется в виду, когда он говорит от нескольких государств? Это не будут силы от нас, от всех, говорит Эммануэль Макрон. Потому что, еще раз, сходки результатов не дают. Они встречаются все вместе, и каждый раз все вместе отвергают инициативы по тому, чтобы туда отправить свои войска в том или ином виде. От каких государств? Макрон не сказал, но мы догадываемся, что это, скорее всего, Франция и Великобритания. Потому что именно Франция и Великобритания собираются отправить своих представителей на Украину для того, чтобы те проинспектировали там что-то, сделали какие-то выводы и прикинули, куда можно разместиться, каким образом можно подготовить войска Украины, они собираются подготовить войска Украины, эти люди, для того, чтобы украинская армия была живее всех живых. Видимо, вот это так. Это будет делать Великобритания и Франция. Также Макрон отметил, что такие силы, по мнению Парижа, стоит разместить в определенных стратегических местах, заранее определенных с украинской стороной. По словам Макрона, цель такого контингента – это сдерживание возможной российской агрессии. Есть ощущение, что запоздал немножечко Макрон со своим сдерживанием. Значит, теперь к Зеленскому, который... ну вот, пожалуйста, новость. Да? Делегация военных Великобритании и Франции направится на Украину для разработки формата будущей украинской армии. Это тоже сообщил Макрон, и он добавил, что это произойдет где-то в течение 3 недель. 3 недели, и они туда отправятся. До этого, вчера вечером, получается, Зеленский давал интервью. Я вот не понял, это был конгломерат французских журналистов, или это было несколько французских журналистов, которые, значит, брали у него интервью с одного и того же телеканала. Это, кстати говоря, какой-то интересный европейский формат вот этих интервью. Обратите внимание, вот, ну, нам часто приходится сейчас обращаться к иностранным средствам массовой информации, и мы можем проследить немножечко разные подходы к тому, как они работают. Может быть, уже чисто вот профессиональный интерес во мне говорит. Мне кажется, детали просто как минимум занимательные. Если мы говорим про американских политиков и американский формат, там действует режим один на один зачастую. То есть это либо Такер Карлсон идет, берет интервью, либо там блондинку эту CNN, я забыл, как ее зовут, она идет брать интервью. То есть всегда идет режим один на один. Интервьюер плюс политик. Неважно, это там эфир телеканала или это записное интервью где-то там в каком-нибудь кабинете происходит. Абсолютно неважно. Зачастую один на один. В Европе интересный формат, когда гигантское количество, толпа журналистов, в данном случае было их 4, берут интервью у одного человека. И это у них и в ток-шоу так работает. То есть, как выглядит ток-шоу у нас, например. У нас есть ведущий и несколько гостей, с которыми ведущий общается, задает им вопросы, задает тему разговора, они друг с другом разговаривают, задача ведущего направлять тему для разговора и контролировать ход беседы. Спора, дебатов, как хотите. У них даже если ток-шоу, они приглашают огромное количество журналистов, которые разговаривают с одним человеком все время. Вот такой вот интересный у них там перипетий. Но это просто Просто наблюдение. Короче говоря, он в рамках этого вот интервью выдал несколько интересных историй. Он сказал, что обязательно, значит, надо нам, чтобы отправили войска европейцы, причем нам нужны войска не как миротворцы, нам нужны войска, которые будут готовы воевать за нас, за Украину. И сказал, что у него, значит, аргумент появился, почему надо поддерживать Украину и Зеленского. Он сказал, я моложе, чем Путин. Он скоро умрет, и это все закончится. А я моложе, поэтому надо ставить на меня, сказал Владимир Зеленский. Я даже не знаю, кто не слышал когда-нибудь что-то подобное на высоком политическом уровне, как аргумент? Это вот просто, что это означает? Я даже, абсолютно понятно, что Дональд Трамп старше Владимира Путина. Жена Эммануэля Макрона, по-моему, ровесница Владимира Путина, плюс-минус, что-то такое. То есть, то, что он своими словами, так или иначе, а Мерцу сколько лет, да? То, что он этими словами огромное количество людей подводит под эту логику, его особо не возмущает. Но даже опустим это. Сам по себе аргумент, это что должно было означать вообще? Как это, для чего это произносить на таком высоком уровне, когда на повестке дня стоит вопрос о существовании тебя на посту, твоей страны, будущего страны и так далее. Попробуем встать на его место. Для чего использовать подобный аргумент? Кто-то в мировой политике ставит на то, что один политик чисто теоретически только может прожить дольше, чем второй политик. Это же бредятина. Это бредятина. Но, тем не менее, он вот эту вот историю решил вынести в публичное пространство и произнести это на французском телевидении. Вот такое вот интересное интервью, значит, давал Зеленский. В основном там, честно говоря, все как обычно. Если Трамп возьмет нас в НАТО, то можно считать, что он уже сделал, дал нам любые гарантии безопасности, несмотря на то, что миллион раз уже было произнесено про НАТО. Мне кажется, что даже в Европе, которая выступает вот с этих хаотичных позиций, давно уже не говорят про НАТО. Они не говорят об этом. Потому что четко сказал президент Соединенных Штатов Америки, и даже генеральный секретарь НАТО уже сказал, что вопрос такой, на повестке дня не стоит. Ну, Зеленский продолжает, если возьмете в НАТО, все дела, тыры-пыры, восемь дыры. И параллельно под эту историю начали сливать, причем украинские же источники, условия сделки, вот той самой сделки, которая называлась раньше сделкой по редкоземельным металлам. Условия сделки между Украиной и Соединенными Штатами Америки, которая, судя по всему, все еще буксует. Да, мы не видим никакого подписания, и я думаю, что этого подписания, честно говоря, не произойдет. Там какие пункты в этой сделке? Ну, это по сливам. По сливам, причем из украинских источников, я думаю, антизеленски настроенных украинских источников. Значит, речь идет о всех ископаемых, которые есть на территории Украины. Всех вообще. Не только редкоземельные металлы. Все, что можно выкопать, все, что можно добыть, все будет входить в эту сделку. Там и нефть, и газ, и то, что уже разведано, и то, что может быть разведано в теоретическом будущем, все подходит под эту сделку. По всей территории Украины. Речь идет о добыче и государственными, и частными компаниями. Деньги конвертируются сразу в валюту, то бишь в доллар. Деньги фонда выводятся за границу. Если вдруг по причине с украинской стороны что-то не дошло, украинская сторона обязана компенсировать. Управлять будет этой историей 5 человек. Трое из Соединенных Штатов Америки, двое с Украины. У Соединенных Штатов Америки есть полное право вето. У украинской стороны права вето, как вы понимаете, нету. Вклад Соединенных Штатов Америки – это уже оказанная помощь. То есть Соединенные Штаты Америки не вкладывают ни доллара, ни копейки. Они уже все считают, что вложили. Никаких новых вложений в это все не требуется. Плюс Соединенные Штаты Америки получают роялти из фонда первыми, и только потом Украина. То есть сначала все, что будет добываться, будет идти в пользу Соединенных Штатов Америки, уже потом, когда-нибудь, будет оттуда добывать деньги Украина. Соглашение действует бессрочно. Изменения только с разрешения американцев могут быть внесены. Право первой ночи на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов других другим странам. Вот это вот я не понял, как странно сформулировано. Я думаю, что речь идет о том, что предоставлять возможность подобной добычи и захода на этот рынок другим странам, такое право есть только у Соединенных Штатов Америки. Они решают, кого пускать на рынок, кого не пускать на этот рынок. И ноль слов про гарантии безопасности, естественно, в этом соглашении. Потрясающее, на мой взгляд, соглашение. Надо бежать и подписывать. И вот это вот фон, общий фон, значит, на фоне которого проходили вот эти вот встречи в Европейском Союзе. Теперь хочу с вами обсудить эту историю. Как вам кажется, вот очередной форум по поддержке Украины со стороны государств Европы, давайте так сформулируем, потому что там, та же самая Великобритания не член Европейского Союза. Это что такое вообще? Это план, который... В пику Дональду Трампу, ну, то есть Европа показательно дает понять, что договоренности, которых достигает Дональд Трамп, они ее не касаются, потому что там шла речь про те же самые санкции, это зерновая сделка, я напомню вам, да, Европа отказывается отменять санкции, а по этой сделке они обязаны отменять эти санкции. То есть они говорят, слушайте, Соединенные Штаты Америки идут к черту. По всем гарантиям безопасности, по размещению своих войск и так далее, таким образом они просто показывают фигу Соединенным Штатам Америки. Или же это просто очередная сходка бесполезных людей, которые за слова за свои не отвечают. То есть они изображают бурную деятельность, но это ни к чему не приведет. И Соединенным Штатам Америки вообще не стоит на это обращать внимание, потому что настоящие сделки, они происходят где-то там, при участии России и США, а Европа просто делает вид, как будто от них еще хоть что-то зависит. И при этом осознают то, что они делают вид. Они абсолютно точно понимают, что от них ничего не зависит, но все-таки лицо терять нельзя. Может быть, у вас есть какой-то еще вариант. Что это такое? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции. YouTube, ВКонтакте, Телеграм, ВК-видео. Заходите везде, подписывайтесь, выбирайте ту трансляцию, которая вам больше нравится. А вы обращали, Конжут пишет, что практически у всех этих оголтелых бешеных европейских деятелей нет детей. Им плевать на будущее, они одноразовые. Много раз обращалась на это внимание, да, это правда. Так, похоже, что Макрон вызывает Зелю для соития, вот пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Может быть и так. Свечку не держали, честно говоря. Да, нормальный слив по сделке, только как американцы добывать станут, если это российская земля? Ну, мы много раз с вами обсуждали, что там варианты всякие разные возможны, но речь идет не только про всю Украину речь идет. И про все, что есть у Украины, буквально. Там так и написано. Все. Нам нужно все, что у вас есть. И все это будет наше. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Добрый вечер.
Я думаю, с одной стороны, да, это, конечно, такая пустая сходка пустых людей. Но одновременно, да, это некоторая вот европейская такая фронта Трампу, попытка торпедировать его вот договоренности с Россией, договоренности с США и Россией, даже по таким частным вопросам, как Черноморская сделка и тому подобное. С другой стороны, они продолжают, могут и дальше давать деньги, и давать оружие киевскому режиму, Зеленскому. Это реальная проблема. Поэтому на этих сходках они его подбадривают, они обещают, опять же, деньги, оружие и так далее, противостояние России и некоторое торпедирование вот этой политической линии Трампа. Ну, здесь какая еще важнее, мне кажется, проблема, что, несмотря на то, что там Зеленский пытается там что-то, ну, пыхтеть против того же Уиткофа, и Уиткоф произносит очень приятные для России, лояльные слова по отношению к России. Все-таки те же самые США, не Европа, а США, продолжают давать оружие и делиться разведданными с Украиной. Вот это реальная проблема. Это реальное противоречие и проблема в политике США. С одной стороны, вот такие комплементарные, лояльные заявления в адрес России. Вот этот по энергетике договор, по энергетическим объектам, которые США продвигал, Черноморская сделка, но с другой стороны, как бы оружие и разведданные для Украины, для их режима. Вот это, мне кажется, гораздо серьезнее проблема, то, что США тоже непоследовательны.
Но эти мне кажется, что они абсолютно последовательны. В чем здесь непоследовательность? Спасибо большое. Мне кажется, они абсолютно последовательны. То, что это большая проблема, да, безусловно. Это реальная проблема, давайте так. Это реально существующая проблема. Это реально существующий диалог. Почему Соединенные Штаты Америки должны сейчас просто взять, встать и сказать, ну все тогда, давайте вот, мы за Россию теперь. Вот это странно, это непоследовательно. Они нам никакие не друзья. Они наши враги. Ну, либо в последнее время оппоненты кого-то, да, больше, чем враги. Но на самом деле потенциальные враги. Почему они должны нам подыгрывать на 100%? Они не должны нам подыгрывать. У них есть рычаги, они от своих рычагов отказываться добровольно не хотят, для того, чтобы в случае чего вдруг пытаться этими рычагами оказывать давление на Россию, добиваться каких-то своих плюсов в рамках этого диалога с Россией. Это абсолютно нормальная, реальная картина мира, реальные переговоры, реальные люди, которые живут в... они не оторваны от настоящего мира. Вот, а эти оторваны абсолютно. О чем они рассуждают? О чем они говорят? Какое сдерживание России? Какие войска? Ну, самим не смешно, в который раз европейские политики говорят о введении войск, потом отказываются от этих своих заявлений, а потом снова разговаривают о введении, а потом снова отказываются. Но это уже просто, несерьезно. О каком сдерживании России идет речь? Вы чем собрались ее сдерживать? Причем, когда перечисляются места, где они могут быть развернуты, там чуть ли не соседние с Украиной государства, то есть они на территорию Украины, может быть, даже не будут заходить. Это просто для чего? Чтобы что? Ладно, сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 27 марта, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM, ВК-видео, в телеграме радио, говорит МСК, латиницей в одно слово, и даже на ютубе, говорит Москва, тоже есть наша трансляция, если работает, заходите, подписывайтесь, подключайтесь. Николай пишет, как вы думаете, эти люди так суетятся действительно из-за страха России, как они заявляют, или так маскируются с целью придушить нас и вернуться к колонизации с дешевыми ресурсами? Для того, чтобы дешевые ресурсы, как выражать, колонизация, им не светит никакая колонизация России, значит, по поводу дешевых ресурсов, все, что им нужно было делать, это спокойно торговать с Россией, покупать у нас дешевые ресурсы. Никаких проблем в этом не было. Действительно ли они боятся Россию? А вот это хороший вопрос. Это хороший вопрос. А можем ли мы... Потому что вот Владимир Бонд пишет, да, у них биполярка. А можем ли мы этих людей рассматривать как нормальных? Можно ли пытаться логику какую-то к ним подобрать? Или у них своя извращенная логика, ненормальная, и ее просчитать просто невозможно? Вот это вопрос открытый, и я, честно говоря, вот к этому варианту склоняюсь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я на радио звоню.
Да, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, добрый вечер, слушатели. Прошу прощения, возможно, не тему, звоню по прошлому вопросу. Значит, мысль такая. По поводу сделки редкоземельных металлов Украины. На мой взгляд, здесь, кажется, не все так прозаично. Ведь как только сделка свершится, проиграет, мне кажется, Россия. И подтверждение этому мы можем вернуться не так далеко. 2014 год, когда Украина произвела, значит, торговые закупки на проведение ремонтных работ в Севастополе, и там выиграла американская компания, у нас произошел референдум. Отсюда прямая связь, на мой взгляд, и если совершится эта сделка, и американские компании зайдут на территорию Украины на разработку этих металлов, это будет совершенно наш проигрыш. Спасибо вам. Спасибо, слушатели.
Да, спасибо. Не знаю по поводу проигрыш наш, не проигрыш наш. Я не очень сильно уверен, что там есть что-нибудь такое, что сильно нужно американским компаниям, честно говоря. Потому что если очень сильно американские компании хотели зайти туда, в том количестве, в котором они еще не зашли, что им мешало до это делать? Да? Вопрос тоже открытый. По поводу проигрыша, не проигрыша нашего, но если вы спросите у меня, что лучше, наши компании или американские компании, я, конечно, скажу наши компании. Это абсолютно точно. Но сделку хотят они подписать с американцами сейчас. Точнее, как хотят. Они, может, и не хотят. Американцы их заставляют просто эту сделку подписать. Я, правда, к этим сделкам тоже отношусь спокойно, потому что вот я когда вижу... Помните договоренности с Британией о стратегическом сотрудничестве на 100 лет? Вот когда подписывают сделки на 100 лет, или когда сделки подписывают бессрочные, звучит очень несерьезно. Это что, навсегда? Мы так навсегда теперь. Не существует никакого навсегда. Тем более в наше быстрое, энергичное время. Дроны мешали и мешают зайти, пишет Мишел. Это сейчас. Я не знаю, году в 21-м, в 19-м году что мешало, а в году 16-м что мешало? Какие дроны? Не было никаких дронов. А что мешало в году 10-м это сделать? Не было там никаких дронов. Биполярка — это удел холодной войны, пишет Виталий Филипп. Пора переходить на многополярку, хотя бы до уровня говорили. Ну да, да, если так подходить к этому вопросу, то я с вами согласен. Я думаю, они реваншисты, потомки тех недодавленных, пишет Илья. Я понимаю реваншизм, его природу, психологию, как он может двигать людьми, понимаю абсолютно. Вот эта обида, которая хранится в тебе поколениями. Но надо же свой реваншизм парковать в нужное время, в нужном месте. Ты терпишь, ты ждешь, ты копишь в себе гнев и ненависть, и желание поквитаться за своих предков. И ты ждешь момента, когда это максимально уместно, и наносишь удар. Сейчас они зачем это делают? Сейчас они считают, что подходящее время и место. Сейчас они смогут свои реваншистские амбиции утолить каким-то образом. Но это же бредятина. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Немножко такая эмоциональная. Именно я читал где-то статью, что, допустим, в Швеции детей, когда укладывают спать и говорят, что у них не бабайка живет под кроватью, а русские. То есть они отдадут ребенка не милиционеру, как мы говорили, а отдадут русскому. Придет русский и заберет тебя, если не слушаешься. Вот, допустим, на примере Швеции можно предположить, что они вот именно с детства русских, ну, не то, что его боятся, но недолюбливают. Следовательно, ну вот сейчас в Финляндии происходит там шведский реваншизм такой, то есть Финляндия тоже вдруг неожиданно решила, что мы их угнетали. И, возможно, в других странах. И вот у меня еще другая, вот я помню на другом канале... В общем, суть в том, что очень много, большой процент, допустим, в Америке называют, что они выходцы из Российской империи. То есть там что-то ближе к 50%, 40% люди говорят, что они, ну, то есть у них...
Это где? Ну, где? В Штатах
50%? Это да, в Штатах. Это была вот именно статья, опять же, какая-то. Обсуждали это на другом радио. И если предположить, что ведь они же всегда уезжали не от хорошей жизни, и, следовательно, именно воспоминания там от предков передаются, что, ну, Россия зло, и вот поэтому у них присутствует такая вот именно какая-то внутренняя ненависть возможная. Ну, опять же, это такая, ну, это мои домыслы, но, возможно, что-то в этом есть.
Да, но, конечно, 50% нету выходцев в Соединенных Штатах Америки из Российской империи. Ну, там много выходцев из Российской империи. Там вообще много выходцев отовсюду. Страна такая, она так интересно была построена. В основном, вот, может быть, 50% имелось в виду еврейского населения Соединенных Штатов Америки. Считают себя выходцами из Российской империи. Вот это правда. Ну, вполне может быть правдой. Такую математику я понимаю. Так, конечно, 50% там немцев. Ну, и там, там британцы, немцы, голландцы. Там потом добавились итальянцы те же самые. Там огромные мексиканцы. Да, много кого. Это сейчас что мы будем сейчас с вами считать, кого больше в Соединенных Штатах Америки? Откуда их родственники туда приехали. Как раз сейчас последний шанс у реваншистов, пишет Костя Змитина. Европа идет к закату и по экономике, и по коренному белому населению. Еще одно поколение уже не останется потомков нацистов, так что сейчас или никогда. Ну и поправить экономику за счет нас хотелось бы. Мне кажется, если у них и был какой-то шанс, то этого шанса уже нет. Даже, давайте так, призрачный шанс. Они этим призрачным шансом попробовали воспользоваться вот там в 22-м году. Они постарались. Сейчас у них этого шанса нет абсолютно. Что самое интересное, они же в открытую идут против Дональда Трампа. Они в открытую идут против Соединенных Штатов Америки. Все эти их инициативы, они полностью противоречат риторике Штатов. Это нельзя упускать из внимания. Но одно дело, когда ты газуешь и газуешь до конца, да, другое дело, когда ты заявляешь, потом едешь в Вашингтон на поклон, говоришь, да-да-да, ой, очень уважаем, очень все вообще хорошо, Дональд, Дональд, все, Дональд самый-самый лучший на свете Дональд, и даешь заднюю. Клоунада. Вот то же самое интервью, я говорил, что ноги растут от Макрона, да, начали мы с этого, и сказал, что не Зеленский виноват. Может быть, конечно, и виноват и Зеленский отчасти, вообще, в принципе, Украина. Много раз говорили, что Украина – это Европа, в обратную сторону сработала. Европа – это Украина оказалась. Они вот этим украинством по чуть-чуть заболевают. В этом же интервью, да, Зеленский же там, ну, помимо того, что он заявил, что им движет, у него там было три пункта. У него был пункт ненависть к русским, чистая ненависть, необузданная ненависть украинцев к русским, гордость и там желание, чтобы гордиться своей страной. Еще какой-то у него был пункт под номером один, я уже и забыл. Не суть важно. Помимо этого, он же сказал, что он, вот когда он рассуждал о том, что он молодой, все дела, он говорит, я вообще хочу жить. Я бы, например, хотел бы путешествовать, сказал Зеленский. Вот мне нравится путешествовать. Я ничего не имею против желания путешествовать. Просто когда ты глава государства, наверное, какого угодно государства, в принципе, и большого государства, и маленького государства, и влиятельного, и супервлиятельного, и сверхдержавы, и даже какого-нибудь маленького княжества. Говорить о том, что ты любишь путешествовать, это как-то не по статусу, что ли. Вот калибр политиков, о котором мы сейчас разговариваем, вот он не тот. Просто калибр людей не тот. Ну, можно вспомнить там разные интервью, которые давал вот этот президент Молдавии, Санду, которая тоже рассказывает о том, как она живет в своей однокомнатной квартире, или какая у нее там квартира, ей носят котлеты мать пообедать, а как только у нее свободная минутка бывает, она идет по горам ходит. Я понимаю, да, Молдавия, ну, не самое влиятельное государство на свете, конечно. Ну, ты все-таки президент. Президент она или премьер-министр? Президент, да, она, по-моему, президент. Ты же все-таки президент. Ну, веди себя как-то по-президентски. Ну, есть же у нас образ определенный, да, вот президента государства, главы государства, как он должен себя вести. Ну, так себя и веди. А они вот мелкие, они долгое время пытались в это играть, Велосипеды, помните, едем на работу на велосипедах, сами заправляем машины на заправках, не финских, своих собственных, а, там вот это вот все, типа близкие к народу, вот они пытались из себя играть, вот это неумело очень, неловко, и в итоге как будто сами этим же и заразились. Можно отмотать к сериалу Зеленского «Слуга народа», он там на чем передвигается, помните, на велосипеде. Вот они выбрали, как будто сами себе придумали и выбрали вот эту вот ролевую модель низкого, маленького калибра. Выше головы уже прыгнуть не могут, все, сами себе вот этот потолок выстроили. Отсюда и рассуждения, которые у них в голове рождаются. Они, ну, не главы государств, а такие мелкотравчатые людишки, которые случайно оказались на этих позициях. Но одно дело, когда мы говорим про там, Молдавию, а другое дело, когда мы говорим про Францию. Ну, честно говоря, и про Украину. Украина, на секундочку, до всех этих историй, это самое большое государство в Европе после России. Ничего, с гигантским количеством населения. А люди мелкие на этих позициях. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер.
Ой.
Тут товарищ, ты звонил, где-то что-то вычитал, что... Шведов детьми пугают, русским пугают. Это он что-то где-то не там читал.
Угу.
Люди, которые ездили, ну, в Норвегию, в Швецию, там очень такие люди, которые что к неграм, что к латиносам. Они ко всем относятся хорошо. Они добрые, хорошие.
Да. И детей у них нет, напомним, кстати говоря. Вот оно, где он прокололся. Они же не размножаются особо.
Не вот испорчены он... люди. Вот даже не добрые, не испорчены. Они какие-то вот такие отмороженные там в стороне. Даже вы там туристом были... Наверное, были же, да, говорили?
В Швеции? Не был я никогда.
Не, в Норвегии были.
И в Норвегии не был, нет.
А, не были. Ну, не испорченные люди. Дети малые, такие взрослые дети.
Угу.
Коньки, вот это их интерес. Говорю, не как турист, а там был несколько раз. И на переходе едешь, когда перекресток, ну, по часу стоит, друг другу уступают дорогу.
Угу.
Я ехал в Осло, там надо оплатить въезд. А ведь это бесплатный въезд к этому, где Нобелевские премии. Что-то закимарил, выстрелил очередь, машин, наверное, 100 сзади. Потом спрашиваю брата, я говорю, а чего они не сигналят? А вдруг тебе плохо, говорит. Они здесь люди воспитанные. Я, конечно, был шокирован. Их не самые, как терпением, неиспорченностью. Они такие, боятся повредить другому. Они любят нас, я вам скажу, где. Нас в Прибалтике не любят. Финны, кстати, тоже примазываются к скандинавам. Не те не скандинавы, а прибалты. И еду из Хельсинки в Питер. Большой транспарант видел там около туалета. Русские пошли, и дальше там матерное слово. Это фин так дупнет. Прибалты нас не любят. И бендеры нас не любят. Вот это те, которые нас не любят откровенно. И не скрывают этого.
Вот ну, так. Это да, это я точно про прибалтов и бандеровцев я согласен. По поводу того, кем пугают шведы, пугают они русскими или не пугают они русскими под кроватью. Я никогда ничего подобного не слышал. Я не могу утверждать, что такого нет, но я не могу утверждать, что такое есть. Я ничего про это никогда не слышал, честно говоря. Это, с одной стороны, странно, а с другой стороны, ну, и пускай, если пугают, пускай пугают. Пускай пугают. С другой стороны, они же придумали Вольво. Ну, тоже надо вот всегда помнить, что эти люди Вольво придумали. Если, не дай бог, помер за рулем, то до сих пор стояли бы беждового. Ну да, видимо. Ведь где-то Осло, он говорит, Осло ведет отбой Норги, норвежский Георгий. Пятиколесный Системович не наврет. Да, мы помним эту историю. Я где-то там есть, да, моя норвежская версия. Слушаю вас. Ой! Убер-анархист, я случайно вас отклонил. Вот, я хотел взять и случайно вас сбросил. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Убер-анархист.
Добрый вечер.
Ну, давайте я вам расскажу, а вы постарайтесь не обидеться.
Давайте.
Значит, история в следующем.
Я же не обидчивый, значит, Убер-анархист, вы же знаете.
Я знаю, я вот. Просто так пошутил.
Да.
Вот. История в следующем. То, что происходит, и то, о чем говорят, это две разные сущности, не пересекающиеся никогда. Поэтому, когда нам что-то в телевизоре говорят, это абсолютно не то, что происходит. Мы не знаем то, что происходит, и это от нас всегда скрывает. Так устроен мир. Вот. И пришел к власти человек, который просто на вершине пищевой пирамиды вот этого раздвоения. Его зовут Трамп. Поэтому то, что говорит Трамп, и то, что происходит, это абсолютно разные вещи. Это уже все поняли. Никто не обсуждает слова Трампа. Даже вы уже, и даже его журналисты не обсуждают, понимают, что ну, его слова – это ни о чем. Это какие-то финты, выражаясь футбольными аллегориями.
Спасибо вам за это.
Поле, да, он финтит на поле, а все, мяча на поле уже нет, и команда ушли в раздевалку. И все понимают, что ну, это ни о чем. И поэтому его уже никто не слушает. Ну, то есть то, что нам показывают, люди уже не смотрят. Но при этом мы попали в такую ситуацию, что сейчас тектонические сдвиги происходят во всех странах. Происходит слишком много. И те, вот эти властители, они, поскольку не могут нам рассказать про то, что происходит, иначе это будет ну, задница, как с вот этим чатиком в сигнале, да, понимаете, это позор-позор. Поэтому они не могут рассказать про то, что происходит, потому что у нас запылает, мы скажем, вы нашу родину продаете, это вообще кошмар какой-то. Но и начать нам показывать какие-то финты и фокусы, они не могут, потому что они не Трампы, и как бы стесняются без мяча по полю бегать. И они поэтому и боятся. Они как бы начнут что-то показывать. Оказывается, что надо было не это показывать, а другое, отвлекать в другое. Поэтому они не знают, что показывать. И поэтому Владимир Владимирович у нас ездит по каким-то нахрен ненужным заводам, рассказывает, выступает на нафиг ненужных конференциях. Вот просто ни о чем. Нас тоже, заметьте, ничего не происходит в инфополе. Нам ничего не показывают, ничего нет. В Европе тоже ничего не показывают, они просто собираются, фоткаются, расходятся. Ничего, ни заявлений, ни, как бы показа нет, событий нет. И поэтому у всех журналистов в мире сейчас наступил ПТСР. Ну и у нас, и у зрителей тоже наступил ПТСР. Посттрамповские стрессовые расстройства. Вот. Нам ничего не показывают, но при этом что-то происходит, и мы вынуждены, как фильм в сериале, как он, это Apple разделение, да, про офиса. Смотрели, нет?
Что смотрел еще раз?
Сериал «Разделение» Apple-овский.
Нет, нет.
Нет?
«Разделение»?
Культовая вещь. Да, первый сезон культовый, второй можно не смотреть, но первый культовый.
Уже культовый, он
сказал. Ну, там история... И пересказывать не буду, но, короче, там история в том, что людей разделяют, и человек, приходя на работу...
А, я понял, что это за сериал.
Все забывает, и новый, да.
Да, вот. Я не смотрел, да, вот, но хотел, кстати.
Да. И они сидят в офисе, они ничего не знают про свою наружную жизнь, где у них квартира, дети, там, собаки, они ничего про это не знают, и они сидят, они вообще не знают, что там снаружи офиса, стен, окон нет, ничего нет. И они такие сидят, какие-то цифры обрабатывают, и я... Один говорит, а что вот мы делаем, что там снаружи? И они начинают выдумывать реальность. Он говорит, а мне кажется, мы океан от нефти чистим, выбирая вот эти цифры. То есть люди начинают выдумывать. И вы сейчас, и мы, и все, весь мир сейчас в ПТСРе. Нам властители больше ничего не показывают, но при этом там что-то крепко пилят. И у нас начинается вот это, мы выдумываем, что там за стенами, наверное, мы нефть чистим, океан от нефти чистим. А на самом деле никто не знает, что происходит. А главная трагедия, как я теперь ее понял, в том, что мы хотели многополярный мир, а выяснилось, что мир бесполярный. Все, уже никто ничего не может. Ни Америка ничего не может. Никому приказать ничего не может. Никому дать ничего не может. И мы ничего не можем. Даже эту жалкую Украину тоже ничего не можем без Америки, пока они нам не помогут. И это вот реально какая-то тотальная импотенция всех. Это вот мир импотентов, бесполюсный мир импотентов. Мы можем только друг другу помогать голосовать в ООН, в еще одной импотентской организации. Вот такие мы великие все полюса тут нарисовали. И китайцы ничего не могут. Мир бесполюсный стал. Мы реально попали не в многополюсный мир, а в бесполюсный мир, где вот Трамп сидит на поле без мяча.
Ну, это, кстати, интересно. Это интересная концепция. Давайте запомним, да, и после новостей вернемся.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 27 марта, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, это смски, телеграм «Говорит МСК» бот, звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, в ВК-видео, можете просто «Говорит Москва» вбивать, телеграм, наш канал в телеграме, радио «Говорит МСК» он называется, пишется латинскими буквами, пишется в одно слово, и где еще, на ютюбе, на замедленном нашем ютюбе тоже есть трансляция, если он у вас не так уж сильно замедлен, можете пользоваться ютубом, «Говорит Москва» называется наш канал там. Вот по поводу, значит, концепции убер-анархиста, да, с бесполярным миром, это, вот Сергей пишет, интересная концепция, глобальный мир развалился на части, ни одна из частей этого, значит, мира больше не может жить без другой части, глобальная импотенция, даже не так, глобальный мир он и подразумевает то, что ни одна из частей мира не может без друга жить, все друг на друга завязаны в той или иной степени, но здесь... в рамках вот этого глобального мира нету никого, кто мог бы взять на себя ответственность и решать вопросы. Вот, наверное, так скорее можно это переформулировать. У кого хватает решимости для того, чтобы этот глобальный мир под себя гнуть. Вот Сермих пишет, бесполюсный мир или мир искаженной реальности, это состояние, когда ты отказываешься от родного языка, собственной истории, превращаясь в субстанцию, бесполюсно болтающуюся в проруби. Убер-анархист должен знать таких людей, даже такие страны. Но насчет собственной истории, отказываться и так далее, не знаю, хотя такие страны мы безусловно знаем, да, которые отказываются в пользу. Скорее, знаете как, вот существовал этот мир с одним единственным гегемоном и лидером, Соединенными Штатами Америки, которые расслабились, да, свое влияние умудрились потерять, а остальные не успели к этому влиянию подтянуться. Но это долго не продлится, даже если такая, мы представим, что эта концепция имеет отношение какой-то к реальности, это долго все равно продлиться не может. Рано или поздно появятся те, кто, собственно, это тупое первенство поднимет, может быть, поделит между собой каким-то образом и так далее. И мне кажется, сейчас у нас опрашиваются кандидаты на подобные роли. И даже лозунг Дональда Трампа, который собирается делать Америку великой снова, говорит о том, что все-таки это нужно посмотреть назад и откатиться к какому-то из своих состояний. Так... Спросите убер-анархиста, откуда он знает-то, что никто не знает, никому ничего не говорят, и никто ничего никому не показывает. Он имеет в виду, что кулуарно какие-то вопросы решаются, да, и общественность в эти вопросы могут не посвящать. Это наверняка правда, но так всегда было, так всегда будет. Это абсолютно нормально. То, чем мы занимаемся с вами, это называется умение работать с открытыми источниками информации. Из этих открытых источников информации тоже очень многое можно подчеркнуть и даже понять определенный вектор. То есть не бывает так, что, знаете, вот все говорят об одном, а на самом деле они делают абсолютно другое. Все-таки это не так. Определенный вектор, направление точно можно понять. «Краски радуги» пишет. Добрый день, Роман Георгиевич. Добрый день. Лишь недавно обратил внимание, что раб в переводе на английский — это slave. Это, оказывается, с издавни они нас стали считать рабами, а себя господами. Вы в Европе сталкивались с таким моментом, что славян называли славиками. Отсюда, видимо, и к нам такое отношение этих господ. А, то есть slave и slavic people, грубо говоря, это вы немножко сейчас задорного играете, по-моему, нет? Додумываете. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Добрый вечер, Георгий, снова.
Да, Сергей добрый. Белевский. Да, добрый.
Беспокоит Москва. Речь о отсутствии полярности мира. Ну, знаете, это как это работает. Тут не работает так. Всегда есть полярность мира. О том, что наш правитель давно бился, о том, что перестать быть гегемонией Соединенных Штатов, и началось, чтобы было начало биполярности, о том, что есть две правящих структуры, две стороны. Отсюда мы и приходим к сегодняшним дням, но нужно смотреть глубже, довольно глубже, и исходя из этого, что какие-то возгласы о том, что мы потеряли сейчас контроль, что никто не правит, о том, что, грубо говоря, тот же Трамп ничего не может решить. Нет, ну это абсолютно не так. Ну что вы. Просто сейчас происходит та ситуация, которая... Она нужна, этот переход. Без этой ситуации переходной никак невозможен. И в дальнейшем все установится. И вопрос, кто возглавит полярность данного мира? БРИКС, которую так продвигает наш Владимир Владимирович. И я всемиру кормлю этот БРИКС, потому что все принципы работы этого БРИКСа, они направлены на всемирную... На всемирное равенство, какая бы она ни была бы, она была бы равна. Однако при этом есть противники этого всего, и они всегда будут присутствовать. Это нужно принять и с этим работать. Спасибо за внимание.
Спасибо. Евген пишет английское слово «слейв». Родственное ему немецкое, «склейв» итальянское, «скаво» французское. Эскавы действительно происходит от слова «славянин». Следует ли из этого что-то? Да ничего, просто вот такая у нас история. Не готов, в этом смысле я не лингвист, не готов я пояснять за слово, за происхождение термина «славяне». Из того, что я помню, это вроде вообще все древнегреческие корни какие-то у этих слов. Ну, это... про рабов и все прочее. Мне кажется, что это все надуманная история. Так. Давайте все-таки как-то постараемся по делу. По поводу того, что нет какого-то контроля, нету действительно полюса силы на данный момент. У нас абсолютно точно пропал единоличный гегемон. Ну, это читается уже во всем, что происходит в мире. И даже они сами это признают. Другое дело, кто претендует на роль вот эту гегемона, не единоличного, но, значит, там, многополярного, да? В многополярном мире кто будет этими полюсами силы? Есть ли среди этих людей Европа? За счет чего должна Европа стать таким полюсом силы? За счет, может быть, ресурсов, может быть, за счет идеологии, может быть, за счет личности, которая стоит во главе и двигает это все. Я не вижу там ни того, ни другого, ни третьего. Вот что-что, а Европа точно сбоку припеку. Это трагедия европейская. Значит ли, что для них все кончено? Нет. Но при нынешних лидерах я там пока не вижу человека, который мог бы как-то это все развернуть в обратную сторону. Ни в одной из стран я не вижу. Ни все эти альтернативы, там, ни альтернативы, это все куром на смех, честно говоря. То есть даже гипотетического такого человека там пока не видно. Поэтому пока они будут сбоку. Интересно, что тут Зеленский заявление сделал, что Европу на переговорах будут представлять французы и британцы. И это, значит, консолидированное решение всех европейских государств. С какого перепуга это консолидированное решение всех европейских государств? Какую Европу они будут представлять? Какое отношение имеет к этому, к всему? Та же самая Великобритания. Какую Европу она собралась представлять? Европейский Союз она точно не представляет. А Белоруссию она представляет, например? Или Белоруссию у нас... То есть географическую Европу? Географическую Европу тоже не представляет. Ну, то есть, короче... Ну, не сильно. На каких переговорах они собрались представляться как Германия и... Ой, как Германия, как Великобритания и Франция. На каких переговорах? Их никуда не зовут, с ними никто не разговаривает. Серьезные вопросы с ними не решают. На какие переговоры они собрались? Или они бумаги будут подписывать? Ну, это всегда пожалуйста. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Денис, 9-этажный.
Здравствуйте, Денис, добрый вечер.
Я немножко отвлекался по поводу славян. Кто-нибудь уже произнес пароль «Шаболовка-Шамбала»?
А, нет, еще не было. Легендарная вещь, да, вот это вы вспомнили.
Вот это, вот это. Вот, кстати, по поводу Зеленского, сегодня днем Сумбатович рассказывал, что был один персонаж, кстати, мировой истории, который любил порассуждать о смерти Сталина и Черчилля ближайшей. Вот. Правда, да, любил он это дело. Правда, как мы знаем, умер он несколько раньше их и достаточно бесславно. Ну, хороший пример, да, так, для руководителя.
Ну, он ложится в контекст, да.
Да, такой. Ну, это надо было умудриться. У тебя губернархист, конечно, задал вопросик «Бесполярный мир». Я себе прям представил, а это примерно то же самое, как город, в котором нет полицейских. Mm-hmm. Что тогда начнется?
Ну, анархия. Он на то и анархист.
На то и да, и на то и умер. Вот. Так что, да нет, мне кажется, ну, возможно, какой-то будет какая-то, ну, даже не знаю, какой-то период такого хаоса. Но рано или поздно кто-то возьмет в руки дубинку, ну, просто потому, что она будет лежать бесхозная, а штука такая удобная и выгодная. Угу. Кто-то на это... Это ненадолго. Бесполярный мир, мне кажется, это очень ненадолго. То есть, если сейчас он представит себе, что он сейчас и есть, то даже на нашей памяти еще все вернется. Такое ощущение. Угу.
Ну, да, я тоже. Но я, честно говоря, вообще считаю, что никакого... Спасибо большое, Денис, что никакого бесполярного мира-то нету, да? Просто если до этого одной дубинкой пыталась одна страна всех лупить, то сейчас просто дубинками будут лупить несколько стран. Вот и все. Кстати говоря, интересно, я сегодня прочитал в нескольких каналах, это все такое, знаете... Я склоняюсь к тому, что это просто рассуждение на тему, примерно то же самое, чем мы занимались с вами вчера, здесь, в этой студии. Просто забавно, что вот как наложилось по времени, ну, может быть, просто вот логикой так, да, люди допирают до одного и того же, плюс-минус. Где-то это подавалось как инсайдерская информация со ссылкой на суперненазванные, супертайные источники, где-то это подавалось как просто банальная аналитика. История с тем, что Дональд Трамп спешит очень сильно сейчас завершить вот эту вот украинскую историю. Ну, все, ищем же. Почему вдруг он, да? Вот что, зачем он спешит? Он спешит именно потому, что он знает, что в ближайшее время начнется делюга с китайцами по поводу Тайваня в том числе. То есть он пытается высвободить силы и ресурсы. Помните, мы вчера с вами говорили о том, что на него со всех сторон наваливается, он не успевает разгребать, а к Китаю он даже еще не приступил. Хотя он называет Китай как раз самый, и не только он, да, он здесь вообще, мягко говоря, не одинок, называет главной угрозой вот этому пути американцев к былому величию. Но, типа, в ближайшее время китайцы тоже будут активизироваться. Это, зная китайцев, вообще далеко не факт, но просто забавно, что начинает с разных сторон вот так вот эта мысль как-то она доходить. В этом есть логика. Главное, чтобы дубинку не взяли ваххабиты или иные бородачи в тапочках с черными флагами, где сабли скрещены. А в каком-то, где-то в каком-то регионе мира, ну, мы знаем, в каком регионе мира, вполне это могут быть и они, могут быть и эти ребята. Да, могут быть они, если не найдутся на них дубинки покрепче и побольше. А дубинки могут найтись. Соединенные Штаты Америки никуда не делись. Давайте так, никуда они не делись. У Соединенных Штатов Америки есть рычаги давления. Просто если раньше у них рычаги давления были, или они сами так думали, или на самом деле они были на практически всех на свете, то сейчас у них этих рычагов давления, ну, например, на Россию, серьезных прям убийственных рычагов давления нет. На Европу у них такие рычаги остаются. Ого-го, какие рычаги. Чего стоит только сегодняшняя, ну, или как это уже, вчерашняя, сегодняшняя, переходная такая вот эта история с 25% пошлинами на ввоз автомобилей в Соединенные Штаты Америки. Это против кого направленная инициатива в первую очередь? Против европейцев и направленная. У любого автомобильного производителя Европы, Соединенные Штаты Америки, это главный рынок по продажам. Именно по ним они и бьют. В том числе один из рычагов. Если захотят, заставят Европу спеть любую песню. Здесь я уверен. Нету там того же самого Де Голля, который может сказать, а вот петь я ваши песни не буду. Вообще отовсюду выхожу, там золото забираю и все прочее. Нету там такого человека, нету калибра. С одной стороны, сами виноваты, с другой стороны, американцы все сделали для того, чтобы там такого, людей такого калибра больше не было. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здрасте. И знаете, что я насчет Зеленского? Угу. Мне кажется, это у него такое самоуспокоение. Он очень боится, судя по всему, и не случайно, за свое будущее. Вот то, что он говорит, он себя успокаивает. Вот у меня такое представление.
Это вы про молодость?
Про возраст. Кто кого старше. И потом, знаете, вот насчет Европы. Закат Европы Шпенглер, ну, лет почти, ну, больше 100 лет назад предрекал. И все тогда ждали. Мне кажется, это просто круговорот такой воды в природе. То мельче, то... И деятели эти, они все равно руководители, понимаете, как ни крути. Формируют повесточку в своих странах, общественное мнение. Тоже это не надо сбрасывать со счетов, мне кажется. Uh-huh. А если посмотреть вообще углубиться в историю, очень интересно, перед Первой мировой войной что творилось? Что, можно подумать, что главы государства действовали в своих интересах, что ли? То есть они что-то думали, а получилось-то все совсем не так, как они думали. Поэтому, мне кажется, это вечная история. Mm.
Не, ну то, что бывает так, что главы государств развязывают или иные войны считают одно, а получается совершенно другое, это, конечно, происходит. То там, то сям, повсюду. И Первая мировая, и Вторая мировая война подо все подходит. И много других войн. Абсолютно точно подходит под это определение. Перед Первой мировой войной главы государства вообще были роднёй. Ну, да, во многом. Главный авторынок Китая, их там активно выжимают. Второй рынок США, и теперь там. Нет, главный рынок все еще США. Главный рынок все еще США. Китай самый перспективный рынок, самый сладкий рынок, и там их давным-давно уже выжимают. Более того, китайцы вообще вот эту вот историю с заводами у них на территории давным-давно придумали. Да, у них есть все эти заградительные пошлины, у них все это существует давным-давно. Европейцы были готовы играть по этим правилам. С Соединенными Штатами Америки были другие правила. У них там тоже есть заводы. Ну, я даже вот проверил, да, перед эфиром, мне было интересно, я знал точно, что производят, например, в заводе в Техасе, по-моему, завод, или в какой-то из Каролин, Северной Каролине, завод Северной Каролины, по-моему, да, у BMW там стоит завод, я знал, что они там производят вот внедорожники, X5, X7, такие чисто машины, которые были придуманы ради американского рынка, но там остальные модели там не производятся, то есть пятерку BMW, грубо говоря, там не делают. И такая же ровная история, например, у Мерседеса. Мерседес тоже производит очень ограниченное количество автомобилей на своем заводе в Соединенных Штатах Америки, а все остальное завозилось из Европы, из Мексики многое завозилось, есть заводы у них в Мексике, но это уже не устраивает Соединенные Штаты, это уже 25%. Посмотрим, как они в это все сыграют, но это рычаг. Это рычаг давления. Но Европа пока дерзит. Европа пока дерзит, причем, что интересно, на самом деле Францию и Великобританию не сильно будет затрагивать эта история. Потому что я вообще не уверен, что Peugeot и Citroën хоть как-то представлены, или Renault на американском рынке. Мне кажется, их там вообще нет. Peugeot и Citroën. Их там наверняка вообще нету. А Peugeot и Citroën, они входят в какой-нибудь гигантский конгломерат автомобильный. Peugeot, по-моему, ну просто, да, Peugeot Citroën это отдельная история, Renault, Nissan, да, в объединении. Ну, надо проверить, может, у меня здесь какие-нибудь устаревшие данные по поводу того, в какие они объединения входят, не входят. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Добрый, Сан Саныч.
Ну, смотрите, вот законы мироздания, они, в общем-то, ну, они едины, и, в общем-то, в природе у нас и у магнита два полюса, вот плюс-минус. У электрического тока то же самое, гравитация также действует, притяжение, отталкивание. То есть нигде мы никаких вот этих вот, как это сказать, плюрализмов особо-то мы не видим. Вот. То же самое и с развитием цивилизации. Точно так же существует, ну, Я считаю, что теория, которая описывает ситуацию лучше, она, ну, ближе всего к истине. Есть интересная такая теория гегемона и субгегемона. Вот, не знаю, может, слышали или нет, но вот на сегодняшний день гегемоном является Соединенные Штаты Америки, а субгегемоном является Великобритания. Вот, понятное дело. Вот и движущей силой всего развития, так сказать, вот сейчас цивилизации, является их противостояние, как бы то ни было. То есть они, как сейчас говорят, злейшие друзья, понимаете, вот. И вот на этом вот единстве и борьбе противоположностей сейчас и развивается, ну, в общем-то, развитие, ну, вот нашего большинства, я подчеркиваю, большинства событий. На первый взгляд, может, отца такой остров, что там, какая-то фигня. Нет, ребят, это не остров, понимаете. Это бывший гегемон, это империя, над которой не заходило солнце никогда. Uh-huh. Понимаете, и сейчас там и Австралия, там и Канада, и все это под... И две гигантские криптоколонии, Турция и Китай, понимаете, в общем-то, фактически контролируются. Поэтому это очень серьезная схватка, и Америка тут уже не вывозит, мы видим. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы вывезла. Но не вывозят пока, понимаете, отсюда вот сейчас все это дело и идет, вот. Ну, а что касается того, что мы там ничего не происходит, мы от всего изолированы, давайте немножко позитива добавлю, чтобы не был я там лидером по негативу. Негатива происходит очень много, понимаете, смотрите, ну, вот даже, не знаю, вот если, наверное, юбернатист в Москве, наверное, живет, да, ну, пусть обернется, посмотрит, что было 10 лет назад в Москве, какой была вообще жопа, и что сейчас происходит, сколько новых станций, понимаете, самолет полетел наш... Суперджет с российскими движками. Разве же это не позитив? Чистой воды позитив. К вчерашнему нашему разговору, смотрите, только мы вчера проговорили, что должны собственники там как-то заботиться. Сегодня новость читаю, открываю РБК. Что я вижу? Глава Росгвардии по Ростовской области провел совещание с главами топливно-энергетического комплекса Ростовской области. И... что он сделал? Правильно. Он им сказал: ребята, ваше хозяйство надо вам самим защищать. Покупайте РЭП, мы вам дадим пулеметы, автоматы, все, что хотите. Значит, давайте, чешите. Дал указание и распорядился. Он, видимо, вчера слушал нашу передачу.
Mm-hmm. Я думаю, конечно.
Вот на этой позитивной ноте, как говорится, я и закончил. Что нет никакого мульти вот этого культурализма нету, понимаете, в чем дело. Никакого нету, есть два пола, мужской и женский. Никакого нету многополярного мира, так сказать, все четко был коммунизм и капитализм СССР и США, понимаете, в чем дело. Вот четкое противостояние сейчас тоже формируется, я так думаю, тоже вполне себе вот такая интересная.
Угу. Вот так. Понял, спасибо, Сан Саныч. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 27 марта, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграме «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, в ВК-видео. «Говорит Москва», и на Ютубе тоже «Говорит Москва». Вбивайте, находите, подписывайтесь, кайфуйте. Вот такая простая очень схема. Мы по поводу этого сейчас когда разговаривали, по поводу автомобилей. Чувствую же я что-то там с Peugeot Citroёn, что-то у них поменялось, правильно? Вот пишет отчасти правильно Костя Измитина, что были они, значит, только Peugeot Citroёn, а сейчас это Stellantis. И действительно, да, они в Stellantis. Это гигантское такое объединение. Правда, Костя Измитина говорит, там Chevy, Cadillac, Opel, еще много чего. Там не Chevrolet Cadillac. Chevrolet Cadillac — это General Motors, это американцы. Там Chrysler. Chrysler полный. Это произошло объединение, грубо говоря, Peugeot Citroёn и Fiat Group. То есть там Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, Fiat, Citroёn, Peugeot, Opel, ну, Vauxhall, если это кого-то интересует, это тот же Opel, только на британский манер, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, вот там, да и Ferrari, наверное, по идее, Ferrari там, по-моему, немножечко отдельно стоит, но все равно, так или иначе, с этим Stellantis завязано. Но штаб-квартира в Голландии у этой конторы, то есть это все равно европейский производитель. Да, просто он в Соединенных Штатах Америки у них есть заводы, так или иначе, потому что Крайслер, Мрайслер и все прочее. Но у этого Стеллантиса дела не очень давным-давно идут. У них убытки за убытками у этого Стеллантиса. И вот им еще подсунули немножечко свинью. А представьте, европейцы, ребята с путешествиями, великами и котлетами роляют. Это нам подавай Путина с голым торсом, на медведя. А им хватает густого на финской заправуле. А если у них... А если на них есть спрос среди простых гансиков, хана и иных еврообывателей, то зачем что-то менять? Так нет, там есть спрос, определенно точно. Но еще раз я говорю, планку понизили. Они сами попали вот в эту забавную ловушку. Они сами себе понизили эту планку. И теперь выше этой планки прыгнуть не могут. А вот сейчас настало то самое время, когда национальный лидер, не побоюсь этого словосочетания, должен быть. Который должен встать и сказать, вот, мы там, Франция, мы Германия. Кстати говоря, я сейчас увидел в другом источнике то, что Зеленский сказал, что Европу будет представлять Франция и Германия на переговорах, а не Великобритания. Ну, в этом тогда будет больше логики, по крайней мере, тогда это речь идет про Европейский Союз, что Франция и Германия будут представлять. Ну, я вот, сейчас надо копаться, искать, где он там это что сказал опять. В принципе, это не суть важно. Сейчас нужен национальный лидер им. Им нужна большая фигура. А этой фигуре неоткуда взяться, потому что они свою политическую систему уронили уже ниже плинтуса. И там вот она просто не может родиться. Я думаю, рано или поздно это произойдет. Но, судя по всему, поздно. Потому что вот это фюрер. Ну, фюрер, в определенном смысле, да. В определенном смысле кто-то такой, да. Может быть, не... законченная тварь, которая людей там на мыло перерабатывала, конечно, но лидер, да, большой политический лидер. Фюрер, в принципе, как слово подходит. Но там такого родиться нынче не может. И Макрон, ну, мы будем сравнивать Макрона с Гитлером? По масштабу фигуры своей. Ну, это же невозможно это сравнить, правильно? Масштабы совершенно иные. Зеля самый молодой, вот и фигура. Ну, если мы отталкиваемся от возраста, как он делает, тогда, наверное, подходит, да. Большая фигура Вучич, 2 метра все-таки. Вучич тоже, конечно, не то. Макрон не художник. Да, Макрон этот... Это у нас экстремист и террорист Макрон по нашему законодательству. Вот так вот, скорее всего. Тут что-то у нас про Сергея Семеновича, значит, пора хлопнуть бургер за его здоровье, как Москва похорошела, но это безусловно так. Впервые слышу сравнение фундаментальных сил Вселенной с силами США и Великобритании, об этом стоит подумать, пишет Евгений. Так, Вадим пишет, китайцы в начале года приобрели 1 963 464 машины, что на 1,4% меньше показателей января 24-го года. Продажи новых автомобилей в США составили 1 108 924 штуки. Это на 4,5% больше, чем год назад. Рынки стран Западной Европы показали суммарный результат в 1 008 694 проданных автомобиля. И это на 3,2% меньше, чем в январе 24-го года. Ну, вы, по-моему, просто только подтвердили то, что Соединенные Штаты Америки рынок номер один. По-моему, вы это только подтвердили сейчас, нет? Вот, пожалуйста, китайцы, причем, я правильно понимаю, что все проданные автомобили подсчитываются? Ну, вот какое количество в Китае из этих машин продано, китайских машин? Огромное количество, я думаю, большая их часть, это китайские автомобили. Да, а речь идет о европейцах и о их автопроизводителях. Это в первую очередь удар по кому? Это в первую очередь удар, конечно, по Германии. Конечно, по Германии, потому что немецкие автомобили уважают в мире, немецкие автомобили любят в Соединенных Штатах Америки. Там не сказать, что сильная как-то, какая-то сильная любовь к Фиату существует на рынке Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что нигде не существует сильной любви к Фиату, честно говоря, кроме как в Италии. Ламборгини, которая немецкая, так или иначе, и Феррари, которая уже итальянская, даже если с наценкой в 25% покупать будут, это не проблема. А вот BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, и вот это да. Тем более, что и по Volkswagen тому же самому уже наносились эти самые удары. Недавно, помните все, дизельные скандалы, еще что-то. То есть, это серьезный такой удар. Удар в очередной раз по Германии. Стерпят? Ну, я думаю, стерпят. Потому что лидера нет. И вот эти вот люди собираются там. Воевать с Россией они собираются. Правильно? Отправляя какой-то куда-то контингент, они думают, что они могут что-то сдержать. Меня удивляет вот это вот... полная отрешенность от реального мира, которая сейчас существует в Европе. Вот то, как они вообще отказываются воспринимать реальность. Четкое восприятие реальности – это же первый шаг, на самом деле, к исцелению и к решению любых проблем. Вам надо для того, чтобы решать проблемы, их признать. То есть для того, чтобы Европа снова стала каким-то полюсом силы в мире, они должны сначала осознать, что у них есть проблемы. Они этого явно не осознают, и там даже и не видно примерно начала. Но при этом, видите, быкуют. Быкуют и на нас, но что самое интересное, быкуют на американцев. И я думаю, что вот в ближайшие несколько, наверное, даже дней, может быть, неделю, мы с вами увидим интересные вот эти перипетии в области снятия санкций и связанных с морской, вот этой черноморской инициативой. И будут там беседы между американцами и европейцами. Американцы уже сделали публичное заявление, Марк Рубио, госсекретарь, тоже, он же министр иностранных дел, сказал, что да, в требования России входят в том числе европейские санкции. Европейцы сказали, что мы никакие санкции снимать ни при каком раскладе не будем. Мы только подумаем о том, чтобы снять санкции, если вдруг Россия возьмет сейчас и уйдет со всех общепризнанных украинских территорий, как они говорят. Ну, то есть это конфронтация с Соединенными Штатами Америки. Короче, мяч, тот самый их любимый мяч, он снова где-то у них там. Они сейчас будут в этот мячик играть. Американцы с европейцами, европейцы с американцами. Ну, пускай играют, а мы, знаете, понаблюдаем. Нас-то полностью устраивает, на мой взгляд. И главное, я подозреваю, что я знаю победителя в этой игре. Я знаю победителя. Это как... плохой, конечно, пример, потому что большие все-таки фигуры, большие имена. Но вот сейчас был матч сборной Бразилии против сборной Аргентины. Великое супер противостояние футбольное. Это отборный чемпионат мира 26-го года. И сборная Бразилии в последнее время очень разобранная команда. У них, ну, не получается у них нормально играть в футбол. А сборная Аргентины — это чемпион мира действующий. У сборной Аргентины все прекрасно. Сборная Аргентины еще до этого матча уже отобралась на турнир. И вот на предматчевых пресс-конференциях и вообще там на каких-то утечки там были, как сборные, игроки сборной Бразилии рассуждают, сборной Аргентины, вот игроки сборной Бразилии позволяли себе такие фразы, типа, да мы этим аргентинцам накидаем, ща мы их размотаем, сейчас мы им покажем, как надо в футбол играть. Сборная Аргентины выиграла со счетом 4-1 в итоге, разгромив сборную Бразилии. При том, что это, ну, вы представляете, что это за уровень, да, Бразилия-Аргентина, главный матч континента, максимальный накал всегда, максимальное качество исполнителей, с одной и с другой стороны, Аргентина размотала, уничтожила, 4-1, при том один гол, который забили бразильцы, он такой, знаете, тоже ни о чем был. Но вот вы когда выходите и бросаетесь словами, при этом не можете подкрепить свою силу ничем, знаете, что вы разобраны. Я про бразильцев сейчас говорю. Да, вы бразильцы, да, у вас за спиной очень много всего. Но на данный момент не получается у вас играть в футбол, как раньше. Ну, не выходите, не борзейте перед матчем. Потому что потом будете выглядеть не очень, мягко говоря. А честно говоря, вы будете выглядеть как посмешище. Потому что если бы вы просто проиграли Аргентине, который чемпион мира... Вам бы, наверное, ни слова не сказали, потому что, ну да, бывает. Бывают спады у бразильцев. Ничего страшного, потом обязательно в Бразилии обязательно появятся великолепные игроки, и будут они обязательно играть в футбол. Да и эти игроки великолепные, все будет хорошо. Так бы сказали. Ничего, еще будут матчи. не отберется Бразилия на чемпионат мира, и ничего не случится. Ну да, Аргентина сейчас сильнее. Так бы говорили. Но так как вы выпендривались перед матчем, вам теперь прилетает по шапке. И все теперь смеются над этими бразильцами, и мемы делают на всех языках мира. В основном на испанском, конечно. Ну так и здесь. Ну на кого вы лезете? Ну серьезно, вы будете сейчас лезть на Дональда Трампа? Не ответили за базар. Да, не ответили за базар, именно так. Вот и эти тоже. Сейчас им придется ведь опять не отвечать за базар. Опять будут давать заднюю. Несерьезные люди. Несерьезные люди проводят несерьезные саммиты. Делают несерьезные заявления на очень серьезные темы. Вот это поразительная, конечно, история, которая вот современниками которой мы с вами являемся. Уникальная деградация политической элиты на отдельно взятом участке континента.
Но шкодят они по-настоящему.
Шкодят? Да нет, а что? Они ничего не делают. Что делают европейцы? Они не делают ничего. Они только собираются, базарят. Ну, много вот прощупывают границы дозволенного, пишет XMR. Да они не делают ничего, я же вам говорю. Они же не отправляют войска. Они же не отправляют нормально никакое вооружение. В основном вооружение отправляют США. Эти, да, эти делают. Европейцы не отправляют им самолеты уже некоторые страны Европейского Союза. Кто там, Бельгия, по-моему, впереди вот планеты всей в этом смысле. Они не могут им отправить 6 самолетов уже на протяжении 2 лет. Ссылаясь на всякие разные причины. Ну, поэтому не отправляем, потому не отправляем, то все 20-е, 30-е. Они несерьезные люди. Ну, до поры до времени же это должно быть, вот это вот несерьезное поведение. Рано или поздно же должны как-то прийти в себя. Ведь чует мое сердце, приводить их в себя будет именно Дональд Трамп. Придется. И опять буду заднюю давать и говорить, ой, да вы неправильно поняли. Мы имели в виду не отправку войск, мы имели в виду, что мы рассмотрим гипотетическую возможность стратегической помощи нашему ближайшему партнеру и другу, украинскому государству, в любой непредвиденной ситуации, которая, может быть, в перспективе нескольких лет произойдет с учетом тех факторов геополитики, которые идут бок о бок с тем временем, в котором вот это заболтают каким-то образом опять. Все это и не серьезно. Как душно. Очень душно, да. Вот так вот и заболтают, и опять дадут заднюю. Но забавляет, конечно, вот их постоянное желание ходить по кругу и устраивать все эти, вот эти бесполезные сходки. Ведь эти люди ездят. Может быть, ими движет, кстати говоря, то же самое желание путешествовать, о котором говорил Владимир Зеленский. Может, они просто путешествуют. Может, кто-то из них Париж не видел. Ну, лишний раз съездили. Посмотрели на Эйфелеву башню, выкрашенную в цвета украинского флага. Я не знаю, видели вы вчера этот кринж или нет. Может быть так. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло, да. Непонятных формулировок. Тоже они там, да, это не войска, вы что это там, ну, там своя тема. Да мы можем на это ответить, да не вопрос. Если что, мы просто будем испытывать ядерные испытания, это ни в коем случае не агрессия. Uh-huh. То есть что-нибудь в этом духе как бы сказать, типа, ну, их как бы протроллить. Понимаете, да, о чем я говорю? Uh-huh. То есть как бы, как к этому относиться серьезно или нет, это второй вопрос. А первый вопрос именно их протроллить, типа, ой, да вы что, мы тоже как бы не собираемся там каких-то там серьезные наступательные операции проводить. Мы просто испытаем, ну, в общем, испытаем ядерную бомбу и эти самые испытания сделаем на там, где нам это нужно. Ну, как бы намекнуть, да, по типу того, ребят, что вы ерундой занимаетесь? Угу. Ну, как бы, если вы хотите там отправить, ну, так и скажите, да, мы хотим там драться прям, ну, вообще там по-жесткому. А что как, ну, сиськи, что мы сиськи-то гнем? Угу. Ну, скажите вот, ну, конкретно, да, вот намерение, что вы хотите, и все. Просто там, если там, грубо говоря, вот так они четко обозначат, что они хотят, я думаю, там две трети, если не почти все, скажут, ребята, без нас. Спасибо, мы не самоубийцы. Угу. А вот это какая-то вот, это не серьезно. Ну, хотя, о чем мы говорим, это же Европа. там половина педиков, уж извините меня.
Вот именно. И мнут они там что-то другое, правильно? Скорее всего, все это вот половина. На Макрона посмотрите, на жену его мужеподобную. Сразу все станет понятно, да, что они там другие вещи мнут. Месяц, пишет XAVR, может быть и месяц, да. Мы, на самом деле, отвечали уже много раз. Ну, например, ну, самое любимое мое, это вот когда... Депутат Толстой на прекрасном французском на их телевидении говорил: хотите отправить туда свои войска, товарищи французы, отправляйте, мы их убьем. Мы их убьем. Говорит, здесь ноль негатива, ноль претензий к вам, к вашим войскам и так далее. Мы, ну, это вы их отправите воевать против нас. Ну, хорошо, тогда они будут убиты. Просто имейте в виду, других вариантов не будет. И я вас уверяю, ровно поэтому они туда никого не отправляют. Они прекрасно знают, что они будут убиты. Более того, я думаю, что они боятся, что они больше, чем один раз не смогут никого туда отправить. Вот они соберут народ какой-то, отправят, их убьют. Окажется, что второй раз они никого не могут отправить. И получится, что и нет никаких войск в Европе. И вот я думаю, это все в них живет где-то. Несерьезные люди на несерьезных сходках. Что-то там месяц, что-то там мнут. Ну и пускай месяц мнут. Правильно? Да. Нам приходится, к сожалению, за этим за всем наблюдать. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Киноафиша». Прощаюсь с вами. До завтра. Всем счастливо.